Часть четвертая. 16. Я забираю клочки бумаги из 88-го западного зала. Запись от первого дня 9-го месяца в год, когда в юго-западные залы прилетел альбатрос. Я не забыл про клочки бумаги, которые нашел в 88-м западном зале. Не забыл и про те, что остались там, в чаячьих гнездах. 2 дня назад я собрал припасы в дорогу. Еду, одеяло, ковшик, чтобы греть воду, и немного тряпья. Я вышел в путь и добрался до 88-го западного зала ближе к вечеру. Чайки, видимо, улетели добывать еду, поскольку в зале ни одной не было, хотя по свежему помету на статуях я видел, что птицы по-прежнему тут гнездятся. Я тут же принялся извлекать обрывки бумаги из гнезд. Одни вынимались легко, с другими пришлось повозиться. В некоторых гнездах водоросли высохли и рассыпались, стоит немножко потянуть. В других чайчий помет склеил их в сплошную массу. Я набрал сухих водорослей из заброшенных гнезд, развел костер и согрел воду в ковшике, затем намочил в ней тряпку и начал аккуратно смачивать застрявшую в гнездах бумагу. Работа была кропотливая, если намочить бумагу слишком слабо, засохший помет не размягчался, а если слишком сильно, расползалась сама бумага. Я трудился много часов, но к вечеру второго дня извлек из 35 гнезд 79 обрывков. Я заново осмотрел все гнезда и убедился, что бумаги в них не осталось. Сегодня утром я вернулся в мои собственные залы. Я принялся складывать клочки. Через час у меня сложился кусок страницы, возможно, половина листа и несколько фрагментов других страниц. Написано было очень неряшливо, с частыми зачеркиваниями. Я прочел. Что он со мной сделал? Почему я оказался таким идиотом? Я здесь умру. Никто меня не спасет. Я здесь умру. Тишина. Фрагмент отсутствует. Ни звука, только удары волн в помещениях внизу. Есть нечего. Я целиком завишу от него, поскольку он приносит мне еду и питье. Это еще сильнее подчеркивает, что я пленник, раб. Он оставляет еду в помещении со статуями минотавров. Я тешусь долгими фантазиями, как убью его. В одном из разрушенных помещений я нашел острый кусок мрамора размером с черепицу. Я представлял, как убиваю его этим обломком. Ничего другого мне бы так не хотелось. Это писал очень несчастный и озлобленный человек. Интересно, кто он? Мне бы хотелось дотянуться до него через эти листки, показать рыбу, которой изобилуют вестибюли, моллюсков, только и ждущих, чтобы их собрали, объяснить, как дом заботится о своих детях. Мне хотелось сказать, что надо проявить лишь немного смекалки, и он никогда не будет голодать. Я гадал, кто его обидел, кто превратил его в раба. Грустно было думать, что между людьми, быть может, между моими собственными мертвыми, существовала такая ненависть. Неужели завалившийся человек мучил человека с коробкой из-под печенья? Или наоборот? Я очень аккуратно перевернул обрывки. Здесь почерк был еще хуже. Я забываю, вчера я не мог вспомнить сочетание фонарный столб. Сегодня утром мне показалось, будто одна из статуй ко мне обратилась. Какое-то время, наверное, около получаса, я с ней разговаривал. Я схожу с ума. Как ужасно, как жутко быть в этом кошмарном месте и к тому же безумцем. Я намерен его убить. До того, как это произойдет, до того, как я забуду, за что его ненавижу». Я печально вздохнул. Затем взял три конверта из тех, что некогда принес мне другой. В первый я сложил фрагменты, которые мне удалось соединить. На внешнюю сторону конверта я аккуратно переписал свою расшифровку. Во второй конверт я убрал куски, которые складывались в обрывки предложений. В третий — клочки, которые мне соединить не удалось. Сомнение. Запись от второго дня девятого месяца в год, когда в юго-западные залы прилетел альбатрос. Сейчас меня мучает сомнение. Спрашивать ли другого о Стэнли Овендене, Сильвии де Агастино, бедном Джеймсе Риттере и Маурицио Джуссани? Пророк называл другого Кеттерли. В записи об исчезновении Маурицио Джуссани имя Кеттерли упоминается рядом с именами де Агастино, Овендена и самого Джуссани. Отсюда я заключаю, что другой знал этих людей. Мне хочется узнать о них больше, и несколько раз я чуть не задал этот вопрос, однако всегда в последний миг останавливался. Допустим, другой спросит: «Откуда ты знаешь про этих людей? Кто тебе сказал?» Я не буду знать, что ответить. Нельзя говорить ему про мою встречу с пророком. Нельзя рассказывать про записи в дневнике. Он очень подозрителен. Думает только о приходе 16-го. 2 месяца назад он заявил, что хочет отправиться в 192-й западный зал для совершения ритуала, который должен вызвать великое тайное знание. Но теперь это все позабыто. Лимон. Запись от пятого дня девятого месяца в год, когда в юго-западные залы прилетел альбатрос. Сегодня утром я шел из третьего северного зала в 16-й вестибюль. Я вступил из первого северного зала в первый вестибюль, сделал шаг или два и вдруг остановился. Что-то произошло. Что именно? Что сейчас произошло? Я отступил обратно в проем и втянул носом в воздух. Вот оно опять. Запах. Аромат лимона, гераниевых листьев, гиацинта и нарцисса. В этом месте он был особенно силен. Кто-то, надушенный дивным ароматом, некоторое время стоял в проеме и, возможно, глядел в длинную анфиладу уходящих залов. Я вернулся в первый северный зал, но не нашел там и следов аромата. Я вернулся в первый вестибюль и двинулся вдоль стены на юг под исполинской статуей Минотавра. Да, здесь запах тоже ощущался. Я проследил путь неизвестного до точки между дверью в первый западный зал и дверью в коридор, ведущий к первому юго-западному залу. Дальше запах терялся. Кто здесь прошел? Не другой. Я знаю его одеколон. Терпкий запах кориандра, розы и сандала. Пророк? Его запах я запомнил. Тоже совсем другой. Фиалка с легкой примесью корицы, черной смородины и розы. Нет. Это кто-то новый. 16-й пришел. 16-й здесь. Сердце застучало чаще. Я оглядел вестибюль. Между бархатными тенями минотавров лежали полосы золотистого света. 16-й не вышел из укрытия и не начал сводить меня с ума. И все же он здесь был, возможно, меньше часа назад. Меня удивило, что такой человек, как 16-й, готовый сеять безумие и разрушение, выбрал для себя аромат счастья и солнечного света. Однако я тут же упрекнул себя за глупость. «Считай это предостережением», — сказал я. «Будь начеку. 16-й не выставляет свои дурные намерения на показ. Вполне возможно, он будет приятен для глаз, будет вести себя дружески и говорить вкрадчиво. Так он намерен тебя погубить». Еще кандидаты на убийство. Запись от 7-го дня 9-го месяца в год, когда в юго-западные залы прилетел альбатрос. Сегодня я рассказал другому про аромат в первом вестибюле. К моему изумлению, он спокойно воспринял новость.
«Что ж, я начинаю думать, что лучше покончить с этим раз и навсегда», — сказал он, — «чем изводиться и ждать, когда оно произойдет. И к тому же, может, это вовсе и неплохо».
«Но ты вроде говорил, что 16-й номер чрезвычайно для нас опасен», — ответил я, — «что он угрожает твоей жизни и моему рассудку».
«Все так и есть».
«Тогда отчего же хорошо, что он придет?»
«Потому что угроза для нас чрезвычайно велика, и выход один — полностью устранить номер 16».
«Как мы это сделаем?»
Вместо ответа другой поднес два пальца к виску, изображая пистолет, и сказал: «Ба-бах!»
Я был поражен. «Сомневаюсь, что сумею кого-нибудь убить, даже самого дурного человека», — сказал я. «Даже плохие заслуживают жизни. А если не заслуживают, пусть дом отнимет у них жизнь, не я».
«Ты, вероятно, прав. Не уверен, что смогу убить кого-нибудь собственными руками».
Другой задумчиво развел пальцы и повернул ладони, разглядывая их с разных сторон.
«Хотя интересно было бы попытаться. Вот что. Я добуду пистолет. Так будет проще, кто бы из нас не взялся это сделать. И, кстати, есть возможность, очень маленькая, что сюда заявится кто-то еще. Если увидишь старика...»
«Старика?» — испуганно переспросил я.
«Да, старика. Если его увидишь, сразу скажи мне. Он ростом пониже меня, очень худой, бледный, нависший веки, красный влажный рот».
Другой невольно поежился и сказал:
«Не знаю, зачем я его тебе описываю. Не то чтобы тут ожидались толпы стариков».
«А что? Его ты тоже убьешь?» — встревоженно спросил я. «У меня не было сомнений, что речь о пророке».
«Нет, конечно»,
— другой помолчал.
«Хотя, к слову, давно пора. Меня всегда удивляло, что в тюрьме его никто не убил. В любом случае, скажи, если его увидишь».
Я кивнул настолько неопределенно, насколько мог. Другой попросил меня сказать, если я увижу пророка в будущем, а не если я видел его в прошлом. Так что я не совсем соврал. Утешало одно: пророк вернулся в собственные залы, и он вполне определенно заявил, что сюда приходить не намерен.
«Я нахожу надпись, которую сделал 16-й».
Запись от 13-го дня 9-го месяца в год, когда в юго-западные залы прилетел альбатрос. 5 дней в вестибюлях лил серый ливень. Мир стал промозглым. На плитах у дверей в вестибюле стояли лужи. В залах щебетали укрывшиеся от дождя птицы. Я не сидел без дела. Чинил сети, и упражнялся в игре на флейте. Однако мне не удавалось прогнать мысль, что шестнадцатый здесь и намерен свести меня с ума. Я не знал, когда случится страшное, и оттого не находил себе места. Сегодня дождь прекратился. Мир вновь стал радостным. Я пошел в шестой северо-западный зал, где живет стая грачей. При виде меня они тут же слетели с высоких статуй, закружили, перекрикиваясь между собой и хлопая крыльями. Я стал бросать им кусочки рыбы. Два сели мне на плечи. Один клюнул меня в ухо, проверяя, съедобный ли я. От этого меня разобрал смех. Посреди галдежа и мелькания черных крыльев я не обращал внимания на окружающее и не сразу заметил, что на двери справа появилась метка — черточка ярко-желтым мелом. Потом я увидел, отогнал птиц и пошел глянуть поближе. Когда-то давно я рисовал мелом такие же пометки на дверях и на полу от того, что боялся заблудиться. Я не делаю этого уже много лет. Однако в первый миг подумал, что желтая метка моя собственная, загадочным образом пережившая приливы, наводнения, ветер, туман и дождь. И все же я помнил, что у меня никогда не было желтого мела. Был белый, голубой и немного розового, но желтый? Нет, желтого у меня не было. Тут я увидел еще меловые черточки на плитах у дверного проема, на сей раз белые. Слова. Их написал не другой. Он редко отходит так далеко от первого вестибюля. Нет, это написал кто-то еще. Шестнадцатый. Мгновение я пытался это осознать. Мне никогда не приходило в голову, что шестнадцатый может сводить с ума написанными словами. Нельзя не восхититься его изобретательностью. Вряд ли бы я сам до такого додумался. Но правда ли они сведут меня с ума? Другой предостерегал только от разговоров с шестнадцатым. Говорил, нельзя его слушать. Вероятно, опасность заключена в голосе шестнадцатого. Может быть, написанное слово безвредно? Я с досадой понял, что другой изъяснялся очень расплывчато. Я осторожно глянул вниз и прочел. Тринадцатое помещение от входа. Назад идти так. Через эту дверь и сразу налево. Через дверь впереди, затем направо. Держаться правой стены, пропустить две двери, потом. Указания. Всего-навсего указания пути. Они не выглядели очень уж опасными. Я подождал и проверил себя, не сошел ли с ума, и не чувствую ли тяги к саморазрушению. Ничего такого не было, и я стал читать дальше. Тут объяснялось, как попасть из шестого северо-западного зала в первый вестибюль. Хотя идти можно и проще, в целом указания были четкие и толковые, а сами буквы прямые, ровные, приятные для глаза. По этим указаниям я прошел путем шестнадцатого до первого вестибюля. На каждом дверном проеме, через который я проходил, были такие же тщательные пометки желтым мелом ниже уровня моих глаз. Я предполагаю, что шестнадцатый сантиметров на 12-15 ниже меня. Под каждым проемом он повторил указания на случай, если другие уничтожат прилив или какая-нибудь иная случайность. Насколько же он методичен? Я сходил во второй северный зал за голубым мелом, вернулся в шестой северо-западный зал, где впервые увидел на полу указания шестнадцатого. Дальше он, видимо, не ходил. Под его словами я написал:
Дорогой, 16. Другой меня предупредил, что ты хочешь свести меня с ума. Но для этого ты должен прежде меня найти. А как же ты меня найдешь? Ответ. Никак. Я знаю каждую нишу в этих залах, каждую апсиду, каждое место, где можно спрятаться. Возвращайся в свои собственные залы, 16, и поразмысли о своей гнусности. Как только я написал это послание, мне стало легче. Я уже не чувствовал себя затравленным. Нет, я сам управляю событиями, почти как 16. Оставалось одно затруднение. Я не знал, какую ставить подпись. Я не мог написать «твой друг», как если бы обращался к другому или Лоренсу, человеку, желавшему увидеть статую лиса, учащего бельчат. Мы с 16-м не друзья. У меня мелькнула мысль подписаться «твой враг». Но так получилось бы чересчур вызывающе. И еще у меня возник вариант. Тот, кто не допустит, чтобы ты свел его с ума. Но это получалось длинно, несколько напыщено. В конце концов, я написал просто «Пиранези». Так называет меня другой. Хоть я и не думаю, что это мое имя. Я спрашиваю другого о надписи, которую сделал 16-й. Запись от 14-го дня 9-го месяца, в год, когда в юго-западные залы прилетел Альбатрос. Сегодня утром я встретился с другим во втором юго-западном зале. На нем был серый шерстяной костюм с безупречной рубашкой более темного оттенка серого. Выглядел он спокойным, серьезным и сосредоточенным. Когда я рассказал про написанные мелом слова, которые нашел на плитах шестого северо-западного зала, он просто кивнул. «Может ли номер 16 внушать безумие посредством написанных слов?» — спросил я. «Возможно, мне не следовало их читать?»
«Слова номера 16 опасны в любой форме», — сказал другой. «Лучше бы ты их не читал. Однако я тебя не виню. Ты не ждал письменного сообщения. Честно говоря, мне тоже такое в голову не пришло. Однако время опасное. Нам надо усилить бдительность».
«Хорошо, обещаю», — сказал я. Другой пару раз ободряюще похлопал меня по плечу.
«Есть и хорошие новости. Ну, вроде того. Я добыл пистолет. Это оказалось совсем не так трудно, как я думал. Но...» «И это дурная новость».
Он горестно скривился.
«Оказалось, что стрелок из меня никудышный. Вообще ни во что попасть не могу. Надо будет поупражняться, наверное. Не знаю, как это устроить, но все равно. Главное, Пиранези, постарайся не волноваться. Так или иначе, этот кошмар скоро останется позади».
«Очень тебя прошу», — взмолился я, — «давай не будем убивать номер 16». Другой рассмеялся.
«А что еще нам остается? Позволить, чтобы нас свели с ума? Я не согласен».
Я сказал, «ну когда номер 16 увидит, что его план не сработал, когда поймет, что мы его избегаем, он может вернуться в собственные залы». Он покачал головой.
«Нет, Пиранези, не надейся. Я знаю этого человека. Номер 16 неутомим. Номер 16 будет приходить снова и снова».
Свет во тьме. Запись от 17-го дня 9-го месяца, в год, когда в юго-западные залы прилетел Альбатрос. Прошло 3 дня. Я по-прежнему высматривал следы того, что 16-й побывал в наших залах, но ничего не находил. В середине 3-й ночи я внезапно проснулся. «Что?»
что-то меня разбудило, но я не знал, что именно. Я сел. В окнах ярко горели звезды. Тысячи статуй в третьем северном зале, слабо озаренные звездами, глядели на зал, как будто благословляли его. Все было как обычно, и все же я не мог избавиться от чувства, будто что-то происходит. Было очень холодно. Я надел ботинки и свитер, затем пошел во второй северо-западный зал. Все было пусто, все было тихо, все было спокойно. Я прошел через дверной проем справа от меня в соседний зал и там различил тихий звук. Он повторялся через неравные промежутки времени, и по мере того, как я шел дальше, становился все более громким. Казалось, где-то далеко завывает зверь. В двери на другом краю зала брезжил слабый свет. Только я его заметил, как он стал ярче и превратился в луч, который рассек тьму и озарил статуи на противоположной стене. Затем, так же внезапно, свет померк. Я подошел к дверному проему и заглянул в зал. Там кто-то был, с фонарем, и он быстро водил лучом по стенам от угла до угла, выискивая что-то или кого-то. Потому и свет вдруг стал ярче, а затем слабее. Человек с фонарем кричал:
«Рафаэль! Рафаэль! Я знаю, что вы здесь!»
Это был другой.
«Рафаэль!» —
крикнул он снова. Тишина.
«Не надо было вам сюда приходить!» — крикнул он.
Тишина.
«Я знаю здесь каждый дюйм! Вам от меня не скрыться, я все равно вас найду!»
Тишина. Я проскользнул в зал как можно незаметнее. Однако другой, видимо, что-то различил краем глаза, потому что сразу же повернулся и направил луч фонаря в проем, где я был мгновение назад. От резкого движения фонарик выпал из его руки и со звоном запрыгал по плитам. Свет погас.
«Черт!»
— вырвалось у другого. В зале вновь наступила тьма. В залах под нами шумели приливы. Другой шарил в поисках фонарика и что-то бормотал себе под нос. Мои глаза, немного ослепленные фонарем, понемногу привыкли к звездному свету. Сперва я видел лишь недвижность зала, потом различил быстрое, еле заметное движение вдоль южной стены с востока на запад. Это был лишь намек на серую тень. Она скользнула по тускло поблескивающим статуям так быстро, что я готов был думать, будто мне померещилось. Но нет. Тень скользнула дальше, через дверной проем в пятый, северо-западный зал. 16. Другой нашел фонарик, снова включил свет, затем вышел из зала через одну из северных дверей. Я выждал, когда он отойдет подальше. Быстро, бесшумно пробежал следом за 16-м и спрятался в проеме двери, ведущей в пятый северо-западный зал. Посреди зала стоял 16-й. Как и другой, он светил фонариком, но, в отличие от другого, не двигал лучом бесцельно, а направлял его на стены. Мощный серебристо-белый свет озарял прекрасные статуи, добавляя каждой странную новую тень, так что стены как будто покрылись огромными черными перьями. 16-й двигал фонарем медленно. Черные тени перья вытягивались, сжимались, кружили и покачивались. Однако самого 16-го я разглядеть не мог, он был лишь черным пятном за слепящим светом. Несколько минут 16-й разглядывал статуи. Затем опустил луч фонаря и двинулся к двери в шестой северо-западный зал. проверил косяк, убедился, что желтая метка на месте, и пошел дальше. Я прокрался за ним и спрятался в следующем проеме. В шестом, северо-западном зале, шестнадцатый осветил фонариком мое послание. Несколько долгих мгновений он стоял неподвижно. Я велел ему поразмыслить о собственной гнусности. Может быть, он послушался моего совета? Внезапно шестнадцатый встал на колени и принялся быстро писать. Мне никто прежде не писал. Шестнадцатый писал долго, и меня это почему-то радовало. Однако я подумал, чему ты радуешься? Какая разница, длинное послание или короткое? Ты знаешь, читать его нельзя? Если ты его прочтешь, то сойдешь с ума. Какая-то часть меня, очень глупая часть, до того хотела прочесть послание, что почти готова была заплатить за это утратой рассудка. Из темноты перед шестнадцатым сгустились два черных силуэта и забили крыльями в воздухе. Шестнадцатый от неожиданности вскочил и закричал. Это были всего лишь грачи, они проснулись и прилетели глянуть, что тут такое странное творится. «Кыш! Кыш! Отвалите! Не до вас!» Голос у шестнадцатого был совершенно не такой, как я ожидал. Я ушел так же тихо, как пришел, добрался до третьего северного зала, лег, но уснуть не смог. Я стираю послание шестнадцатого. Вторая запись от 17-го дня 9-го месяца в год, когда в юго-западные залы прилетел альбатрос. Как только взошло солнце, я взял указатель и дневники, открыл указатель на букву «Р», однако рубрики «Рафаэль» там не было. Я наскоро поел и поблагодарил дом за его милости. Мне нужно было задать вопрос другому. Однако день был не тот, когда мы встречаемся, и я знал, что с вопросом придется повременить. Я отправился в шестой, северо-западный зал. Грачи приветствовали меня шумно, однако сегодня мне некогда было с ними разговаривать. Шестнадцатый исписал на плитах кусок площадью примерно 60 на 80 сантиметров. Сердце у меня учащенно забилось, я глянул вниз. Я увидел слова. «Меня зовут...» Я увидел слова. «Лоренс Арн Сейлс». Я увидел слова. «Помещение со статуями минотавров». Что мне было делать? Я знал, пока надпись существует, у меня будет сильнейшее искушение ее прочесть. Я решил, что выход один — уничтожить ее. Я сбегал в третий северный зал, взял старую рубашку и мел. Я пишу «рубашка», хотя на самом деле она так износилась, что не заслуживает подобного названия. Я порвал ее надвое. Затем побежал обратно в шестой северо-западный зал. Там я половиной рубашки завязал себе глаза, встал на колени и принялся возить другой половиной по плитам, стирая слова шестнадцатого. Минуты через две я снял повязку и поглядел. Кое-где остались кусочки надписи. «Понятно? Меня зовут офицер Поли, досье по делу о твоем исч Валентайн Кет. Или намечены другие потенциальные жертвы, и я, ученик оккультиста Лоренса Арнсей. Маю он знает, что я проник. О, был тут почти 6 лет, и как ты, выход. Расположе ил меня, что ты, возможно, страдаешь.
«Ам».
Смысла особого в словах не было, во всяком случае, на первый взгляд. И я надеялся, что они на меня не подействуют. Ничего плохого я не ощутил. Я встал на колени и написал в ответ: «Дорогой 16-й, пока ты остаешься в наших залах, другой будет пытаться тебя убить. У него есть пистолет. Я стер твое послание, не читая. Твои слова на меня не подействовали. Тебе не удалось свести меня с ума. Твой план провалился. Пожалуйста, вернись обратно в свои далекие залы. Пиранези». Я задаю другому вопрос. Запись от 18 дня 9 месяца в год, когда в юго-западные залы прилетел Альбатрос. Сегодня в 10 утра я пошел во второй юго-западный зал на встречу с другим. Он стоял у пустого пьедестала, одетый в темно-коричневый костюм и рубашку цвета хаки. Ботинки у него были каштанового цвета, блестящие. «Я хочу задать тебе вопрос», — сказал я.
«Окей».
«Почему ты не был со мной честен?»
Другой глянул холодно и сказал: «Я всегда с тобой честен».
«Нет», — ответил я. «Почему ты не сказал, что номер 16 — женщина?»
На лице другого в мгновение ока сменилось несколько выражений: заносчивое желание все отрицать, досада и недовольное согласие с услышанным.
«Окей», — признал он, — «упрек по-своему справедлив. Но я и не говорил тебе, что она не женщина».
Я только закатил глаза. Таким жалким было это оправдание. Я несколько месяцев говорил о номере 16 «он», и ты ни разу меня не поправил. Почему?
Другой вздохнул. «Окей. Я ничего не говорил, потому что знаю тебя, Пиранези. Ты романтик. Да, ты называешь себя ученым и сторонником разума. По большей части так оно и есть. Но ты еще и романтик. Я знал, тебя трудно будет убедить, что номер 16 представляет угрозу. Сказать, что она женщина, значило бы еще усложнить задачу. Женщина заинтересовала бы тебя куда больше. Ты даже мог бы в нее влюбиться и уж точно не удержался бы от разговора с ней. Понимаю, тебе трудно в это поверить, но я, правда, о тебе заботился. Жизненно важно, чтобы ты не доверял номеру 16, поскольку номер 16 — само коварство, понимаешь?»
Молчание. «Что ж», — сказал я наконец, — «спасибо, что заботился обо мне. Не думаю, что так легко поддался бы женщине, как ты считаешь. Впредь, пожалуйста, не надо ничего от меня скрывать».
«Справедливо», —
другой нахмурился.
«А как ты узнал?»
Голос у него стал резкий, встревоженный.
«Ты ведь не разговаривал с ней?»
«Нет, я видел ее в 6-м северо-западном зале и слышал ее голос. Она меня не видела».
«Ты слышал ее голос?»
Другой встревожился еще больше.
«С кем она говорила?»
«С грачами».
«А-а-а».
Пауза.
«Как странно».
«Я решаю поискать Лоренса Арнсейлса в указателе. Запись от 19 дня 9 месяца в год, когда в юго-западные залы прилетел Альбатрос. В одном другой прав. Я мыслю не так рационально, как прежде о себе думал. Я посмеивался над другим мысленно, когда замечал, что им движет себялюбие или гордость, и был уверен, что уж сам-то я руководствуюсь исключительно разумом. Однако я обольщался на свой счет.
рациональный человек не заговорил бы с пророком в первом северо-восточном зале. Рациональный человек тер бы плиты в шестом северо-западном зале, пока не уничтожил послание шестнадцатого до последнего слова. Завораживает меня не то, что шестнадцатый женщина. По крайней мере, не только это. Куда важнее, что она еще один человек. Мне хочется узнать о ней как можно больше, вернее, столько, сколько я могу узнать и не сойти с ума. Это самое трудное. Я не сказал о послании, которое оставила мне шестнадцатая. Не сказал и о том, что увидел на полу куски слов и фраз, и не стал стирать их до конца. Валентайн Кеттерли. Это относится к другому. Пророк сказал, что другого зовут Вэл Кеттерли. Неудивительно, что шестнадцатая пишет про другого, ведь, по словам другого, шестнадцатая им одержима и хочет его уничтожить. Б. Или намечены другие потенциальные жертвы, и я... Хвастается ли шестнадцатая другими своими жертвами, вредом, который причинила или намерена причинить? Неясно. Ученик оккультиста Лоренса Арнсейлса. Все снова и снова ведет к одному и тому же человеку, Лоренсу Арнсейлсу, который, я полагаю, и есть пророк. Пр. О, был тут почти 6 лет, и как ты? Непонятно, к чему это относится? Выход расположен. Загадочный фрагмент. Вроде бы 16-е хочет сообщить мне, где выход. Но я знаю эти залы, все их входы и выходы. Она не знает. Я искал 16-ю в моем указателе на то имя, которым ее назвал другой. Ее там нет. Так что я поищу Лоренса Арнсейлса.